эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Почему кредитный рейтинг России может быть снижен? Российский фондовый рынок после выборов. Россия в этом году вряд ли будет ограничивать экспорт зерна. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch может снизить суверенный кредитный рейтинг России, если власти страны не будут прилагать усилий по ужесточению своей бюджетной политики, говорится в сообщении агентства. Последний раз Fitch меняла долгосрочные рейтинги России в начале февраля 2009 года. Тогда они были понижены на одну ступень в инвестиционной категории по версии этого агентства с позитивным прогнозом. Однако в середине января нынешнего года эксперты Fitch ухудшили свой прогноз по рейтингам России до стабильного, объяснив свое решение, в частности, усилением политической неопределенности в стране в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу. Насколько оправданным было такое рейтинговое действие? Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Политика, политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее.
Новое же решение агентства Fitch по долгосрочным кредитным рейтингам России может быть принято, исходя из анализа проводимой экономической политики, а также влияния, которое оказывает на нее последнее действие властей в бюджетной сфере. Такой подход, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, можно признать справедливым.
Пока что мы видим, что в своих предвыборных статьях Путин действительно достаточно щедрые обещания раздавал повысить заработную плату врачам, учителям, выделить дополнительное финансирование на самые разные задачи. И суммарная стоимость всех обещаний и предложений, которые в этих статьях содержатся, действительно могла бы привести к снижению рейтинга. Но я не думаю, что все это так сразу начнет немедленно проводиться в жизнь. Я думаю, что, во-первых, не все из этого вообще реально будет реализовано. Во-вторых, то, что будет реализовано, будет не просто представлять собой увеличение расходов, а сопровождаться реформами.
Однако даже без учета этих предвыборных обещаний, как считают эксперты, бюджетная стабильность в России уже поставлена под сомнение прежними решениями правительства. Среди них гигантская по объему программа закупки вооружений, финансирование масштабных проектов типа Олимпиады 2014 года или Чемпионата мира по футболу 2018, наращивание социальных обязательств государства. Евсей Гурвич продолжает.
Да, мы в последнее время ослабили свою бюджетную политику. Да, мы увеличили расходы на пенсии. И в то же время обещано, что в 2014 году у нас произойдет новая пенсионная реформа. В принципе, конечно же, нам нужно сейчас заняться непопулярными мерами. Нам нужно и повышать пенсионный возраст, и более адресную социальную политику проводить. Конечно же, если мы не будем этого делать, то постепенно будет расти дефицит бюджетный, будут, соответственно, расти стоимость заемных средств, будет дополнительное бремя налоговое на экономику. Поэтому, конечно же, мы выступаем за то, чтобы мы перешли от политики решения любых задач в бюджетной сфере путем выделения дополнительных средств к более трудному, но более перспективному пути повышения эффективности расходов.
Сейчас определенной страховкой для государственных финансов России остаются высокие цены на нефть, указывают эксперты агентства Fitch, предупреждая, что их сильное и устойчивое падение может оказать пагубное влияние на экономику России и, скорее всего, привести к снижению ее рейтинга. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Цюрих Капитал Менеджмент Николай Подлевских в целом с такой оценкой согласен.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. К этому, в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет.
Однако российское правительство пока не ожидает заметного снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе. Более того, в понедельник заместитель министра экономического развития Андрей Клепач повысил среднегодовой прогноз по нефти Urals до 110 долларов за баррель против 100, заложенных в федеральном бюджете на текущий год. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Здесь есть и хорошая, и плохая сторона. Хорошая сторона в том, что у нас есть время провести необходимые реформы. У нас все-таки очень низкий по мировым стандартам государственный долг, меньше 10% ВВП, тогда как там в Америке около 100%, в Японии вообще больше 200% ВВП. И если мы начнем проводить реформы, то у нас есть на это необходимые несколько лет. Но, с другой стороны, появляется соблазн ничего не делать, если мы живем сегодняшним днем. Я надеюсь на то, что все-таки наши власти будут жить не одним днем, а будут смотреть вперед хотя бы на 6 лет.
Заявление Владимира Путина о необходимости проведения структурных реформ в российской экономике для снижения ее зависимости от сырьевого сектора не остались незамеченными экспертами агентства Fitch. Однако для них пока также не ясно, трансформируются ли эти слова в реальные действия.
Российский рынок акций в первый день после президентских выборов продемонстрировал умеренный рост, а на второй – резкое падение. Его ближайшую динамику, предполагают эксперты, во многом определят реакция властей на акции протеста, а также новые данные по экономике Европы. Ведущие индексы российского рынка акций в понедельник незначительно повысились к уровням закрытия в пятницу. Индексы ММВБ и РТС повысились на 1-1,5%. Однако уже во вторник они резко снизились на 4-4,5%. Эксперты рынка говорили не столько о новых протестных акциях в российских городах, сколько, например, о том, что объем экономики 17 стран еврозоны сократился в течение четвертого квартала прошлого года на 0,3% или о подешевевшей на этих данных нефти. Но в целом изменения ведущих индексов российского рынка акций на этой неделе вполне соответствуют общей их динамике с начала года. Так, за январь и февраль индекс ММВБ повысился на 13%, РТС на 26%, а в целом их рост, как и на зарубежных рынках, продолжается уже несколько месяцев подряд. Из Москвы руководитель аналитического департамента инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, конечно, внешний фактор является самым важным для российского рынка акций, но тем не менее политический фактор внутренний, он был тоже очень важным. Еще с конца сентября, после известных событий политических, рынок очень неважно воспринял это. И в декабре, когда прошли парламентские выборы, также была реакция достаточно негативная. Было и падение фондовых индексов, и отток капитала. Мы видим, что где-то с конца января нерезиденты, похоже, сделали свой прогноз, какие могут быть результаты выборов президента 4 марта. И мы видели, что пошел серьезный приток средств на российский фондовый рынок, что спровоцировало и усилило движение вверх.
Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
С позитивной точки зрения, любая определенность, предсказуемость для финансового мира является определяющей. В этом контексте можно сказать, что определяющим в ближайшие пару дней после выборов, тройку дней, будут, естественно, протесты и то, как они будут проходить. То есть критично абсолютно является в глазах крупнейших международных инвесторов реакция властей на те протестные настроения, которые существуют в крупных городах. Очень важно, чтобы граждане имели возможность свободно выразить свое мнение и чтобы власти не препятствовали этому свободному волеизъявлению. Тогда, в этих условиях, фокус инвесторов переключается в ближайшую неделю или две на новый кабинет министров. министров, кто его будет возглавлять, а самое главное, как будет сформирован экономический и финансовый блок, кто будет возглавлять энергетическую политику России и определять ее на ближайшие годы. И это будет главным фокусом.
В прошлом году индексы всех фондовых рынков мира начали резко снижаться в начале августа, когда рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего уровня, на котором он сохранялся в течение 70 лет. К концу сентября зарубежные индексы вновь начали расти, тогда как российские, помимо общего падения, пережили еще один. В начале октября, когда текущие цены на нефть вдруг снизились на короткое время до минимального уровня с начала прошлого года, и лишь после этого российские индексы начали расти. В последующие 5 месяцев и зарубежные рынки акций демонстрировали довольно уверенный рост, хотя далеко не все успели отыграть уже прошлогоднее падение, и нефть только дорожала. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Можно сказать, что эти факторы являются необходимыми для продолжения роста российского рынка. Если мы увидим, конечно, коррекцию на западных биржах и движение вниз по ценам на нефть с практически рекордных текущих значений, то, естественно, российский рынок акций, наверное, расти никак не сможет, а пойдет также корректироваться, тем более учитывая очень серьезную позитивную динамику с середины декабря прошлого года. Тем не менее, нельзя исключать, что все-таки политический фактор пока будет влиять на российский рынок, скажем так, несколько месяцев после выборов. Если каких-то рисков дополнительных инвесторы на российском рынке акций не увидят, то, безусловно, этот фактор постепенно сойдет на нет.
Крупнейшим торговым партнером России является Европейский Союз. На его долю приходится половина всего российского внешнеторгового оборота. В какой мере события в экономике Европейского Союза и ее текущая динамика оказывают непосредственное влияние на российский фондовый рынок в последнее время? Вячеслав Смолянинов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
В значительной степени то ралли, которое мы сейчас наблюдаем на всех фондовых рынках и на российском рынке, оно отражено в большей степени, так как это более рисковый рынок, и всегда он таковым и оставался, связано с тем, что макроэкономическая ситуация в Европе, если не улучшилась, то, по крайней мере, стабилизировалась. В понедельник вышли результаты PMI, то есть это опросы менеджеров по закупкам в основных отраслях в Европе. Они показали, что все-таки Европа, вероятно, находится в некой стагнации. Но очень важно, что рецессия не углубляется в Европейском Союзе, потому что это все-таки является определяющим для рынка с той точки зрения, стоит ли ожидать через 3 или 6 месяцев ситуацию еще хуже. И если будут дальнейшие подтверждения того, что Европа все-таки не скатывается в более глубокую рецессию, а хотя бы находится около ноля в смысле экономического роста, то можно ожидать, что будет все-таки скорее позитивная реакция, еще будет продолжаться некоторое время на рынках, и на российском рынке она будет более выраженной, потому что у него более высокий коэффициент чувствительности к экономическим факторам.
В целом, российский рынок акций смог отыграть пока лишь немногим более половины потерь после очередного максимума, отмеченного в конце марта прошлого года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия в этом году вряд ли будет ограничивать экспорт зерна. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot.
Объемы вывоза зерна из России с июля минувшего года к началу марта составили около 20 миллионов тонн. Это рекордный показатель в современной истории страны. В целом, в текущем сельскохозяйственном году, то есть до конца июня, потенциал зернового экспорта оценивается правительством в пределах от 27 до 28 миллионов тонн. Однако ранее чиновники не исключали введение ограничений на поставки, прежде всего за счет заградительных экспортных пошлин. Впрочем, как считают эксперты, сейчас искусственных препятствий для зернового экспорта российским властям создавать уже не придется, поскольку его объемы сокращаются по естественным причинам. Говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Экспорт зерна достаточно быстро падает. Он сократился. Да, естественно, здесь есть погодный фактор, то, что Азовское море замерзло весьма сильно. Но есть и вполне объективные факторы мирового рынка. Продать можно только то, что у тебя покупают, если цена удовлетворяет покупателя. В настоящее время на мировом рынке уровень цен таков, что цены оказываются, ну, близки к нашим ценам. А внутренние цены наши подросли. Подросли они за счет того, что хорошо сработал так называемый экспортный пылесос. То есть большие объемы прошли закупок, и крестьяне на юге сумели хорошо и эффективно распорядиться своим зерном, реализовав его на рынке по вполне приличным ценам. Соответственно, запасов меньше, а для того, чтобы привезти зерно из других территорий, требуются дополнительные издержки, что является естественным ограничителем возможности эффективного экспорта. Ну и кроме того, сам мировой рынок. Не стоит забывать то, что рубль укрепился. А укрепление рубля, оно всегда в любой стране, не только у нас, во всем мире так происходит, снижает возможности именно экспорта, то есть усиливается конкуренция. И вот в этих условиях не просматривается каких бы то ни было таких серьезных реальных факторов, которые могут подтолкнуть экспорт резко вверх.
Экспорт зерна из России был возобновлен в минувшем июле после длительного запрета, введенного в засушливом 2010 году. Насколько трудно было восстанавливать поставки зерновых на основные для России рынки сбыта?
Наши основные рынки – это традиционно рынки Средиземноморья. Ну, просто по географии нам эти рынки наиболее удобны. Мы восстановили свои рынки, но восстановление прошло, не сказал, чтобы это было легко и безболезненно, потому что для того, чтобы восстановить рынки, во-первых, были и те действия, которые предприняты были еще после запрета на экспорт, о которых, кстати, мало кто говорит и вообще, по-моему, никто не обратил внимания. Наши российские компании-экспортеры исполнили свои обязательства по госконтрактам с Египтом. То есть они после запрета на экспорт закупили зерно на других рынках по более высоким ценам и исполнили обязательства, поставив порядка 450 тысяч тонн зерна. То есть они исполнили свою задачу поддержания имиджа России как надежного поставщика зерна. Возвращение на любой рынок – это вещь стандартная. Это требуется ценовой определенный демпинг. И он был. Но сейчас вот ценовая ситуация выровнялась. То есть достаточно существенные были, так скажем, потери. Точнее, не столько потери, сколько недополучения. Полученные выгоды за счет снижения цен, но за все надо платить в этой жизни.
В 2011 году в России было собрано чуть менее 94 миллионов тонн зерна. Если же говорить об урожае нынешнего года, каким, по вашим прогнозам, он может быть? По крайней мере, как зерновые перезимовали?
Про перезимовали говорить еще немножко рано, потому что зимовка еще не закончилась. И сейчас только-только начинаются вот эти вот операции, которые называются, так скажем, проращивание монолитов, которые позволят оценить, в каком состоянии озимое. Но по тем предварительным оценкам, которые есть, состояние вполне приличное. То есть никаких кризисных ситуаций не просматривается. Да, где-то есть потери, но они, по крайней мере, не выше, чем уровень обычных лет, которые были в прошлом. И главное, был очень хороший вход озимых в зиму. То есть состояние было очень хорошее, но это дает определенные надежды на хороший позитивный результат.
А в цифрах это сколько? Больше, чем в прошлом году?
По нашим оценкам, вот пока это, естественно, все предварительно, пока монолиты не пророщены, говорить очень тяжело. Ну, 95-97 мы получим миллионов тонн.
То есть, насколько я понял, вы не ожидаете каких-либо форс-мажорных ситуаций, например, еще одного жаркого и засушливого лета, как в 2010 году. Синоптики уже дали какие-то прогнозы?
Ну, синоптики люди аккуратные, и тут я буду следовать в конве за ними. Трудно сказать, но есть надежда, что все-таки такого повторения не будет. Хотя есть уже определенные, так скажем, сложные моменты по той же Сибири. Там влагозапас ниже, чем хотелось бы иметь. То есть влагозапас в почве фактически. А вот по центру, по Европе, по югу влагозапас хороший.
То есть пока никаких экстремальных ситуаций не ожидается?
Пока нет. Но люди предполагают, Бог располагает.
На фоне этих в целом благоприятных прогнозов на текущий год, какими, на ваш взгляд, должны быть действия властей по регулированию внутреннего рынка зерна и возможной поддержке его экспорта?
По поводу поддержки экспорта, вы знаете, вот вступив в ИТО, мы вынуждены были оговорить ту позицию, что мы не субсидируем экспорт. Ну, значит, надо искать другие нестандартные решения, потому что нам необходимо поддерживать экспорт не как механизм зарабатывания на экспорте, в первую очередь трейдерами, а как механизм, который обеспечит расширение рынков сбыта для сельхозпроизводителей. А расширение рынков сбыта уже создаст условия для того, чтобы их деятельность была эффективна.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Крупнейший в мире и второй в Европе производители автомобилей, американская компания General Motors и французская Peugeot, соответственно, представили в понедельник некоторые детали их будущего стратегического альянса, о создании которого было предварительно объявлено еще на прошлой неделе. Так, Peugeot выпустит своих новых акций примерно на 1 миллиард евро, почти треть которых выкупят General Motors, заплатив за них 320 миллионов евро, а также нынешний главный акционер французской компании – семья Peugeot, наследников ее основателей в конце XIX века. В итоге этой семье будет принадлежать почти 38% голосующих акций компании Peugeot, а General Motors, которая становится вторым по величине акционером французского автопроизводителя, 7%. Новый альянс предполагает, в частности, совместную разработку дизайна и платформ новых автомобилей, двигателей для них, а также создание совместного предприятия по закупке комплектующих. Первые совместно разработанные модели могут появиться не ранее 2015 года. Однако в ближайшие годы обе компании будут вести бизнес самостоятельно, конкурируя на рынках мира. Их нынешнее партнерство может стать лишь основой для более тесного альянса в будущем. Ну а главной целью альянса на ближайшие годы эксперты считают сокращение затрат на производство автомобилей обеими компаниями, как для Peugeot, так и для немецкой компании Opel, являющейся уже более 80 лет европейским подразделением General Motors и убыточной в течение 12 последних лет. Наш собеседник – профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер. Интересно, что компания American Motors в начале 80-х годов прошлого века была куплена французской компанией Renault, которая, впрочем, через несколько лет перепродала ее американской Chrysler. Джеральд Майер.
Я просто не могу представить себе других причин этой сделки, кроме сокращения расходов убыточной компании Opel и упрощения многих текущих операций, связанных с ее производством. Каких-то стратегических причин для этого альянса я просто не вижу. Но как бы то ни было, он не решит главную проблему Opel, а именно явно избыточные мощности ее заводов. То же самое относится и к Peugeot. И очевидно, что сделка вряд ли приведет к созданию каких-то новых интересных моделей автомобилей. Среди других возможных объяснений планируемого альянса я вижу то, что Peugeot получит немалую сумму, а General 7% акций французской компании. Плюс, выступая совместно, они смогут диктовать более выгодные для себя условия контрактов с поставщиками комплектующих. Кроме того, Peugeot является одним из лидеров в производстве небольших дизельных двигателей, что, безусловно, может помочь компании Opel. Однако General Motors и сама могла бы выпускать такие же двигатели. Так что в целом я не вижу других объяснений этой сделки, кроме стремления сократить производственные расходы.
Большинство крупных альянсов автомобильных компаний за последние 20 лет – BMW, Rover или Daimler Chrysler, General Motors, Fiat или Volkswagen, Suzuki – оказались неудачными и были в итоге расторгнуты. Исключения составляют разве что альянсы Renault-Nissan и пока Fiat-Chrysler. Можно ли, на ваш взгляд, это обстоятельство считать главной причиной того, почему нынешний альянс General Motors-Peugeot на ближайшие годы станет фактически пробным для General Motors, без каких-либо затратных обязательств перед новым европейским партнером?
Знаете, как мне представляется? General Motors просто не знает сама, что ей делать с Opel. На европейском своем подразделении американская компания теряет огромные деньги. 2 года она упускала возможность продать Opel, хотя известно, что некоторые члены совета директоров компании на этом настаивали. Так что выбор у General Motors невелик. Либо сократить Opel до масштабов, при которых компания станет рентабельной, а это означает сокращение производственных мощностей и отказ от идеи оставаться крупным игроком на европейском рынке, либо просто подсократить текущие расходы Opel. На мой взгляд, благодаря альянсу с Peugeot, General Motors вполне сможет этого добиться, однако потребуется время.
В 2011 году объемы продаж Peugeot в Европе, где французская компания уступает лишь немецкой Volkswagen, сократились почти на 9%. Продажи марок, принадлежащих General Motors, почти на 2%. А в целом, за последние 5 лет объемы продаж автомобилей в странах Европейского Союза сократились на 14%. И эксперты одной из главных причин вновь и вновь называют избыточные мощности этой индустрии в регионе, по некоторым оценкам, как минимум 20% от имеющихся. То есть автозаводов в Европе в целом значительно больше, чем нужно, если исходить из текущего реального спроса на их продукцию. Но закрывать их опасаются, дабы не спровоцировать социальные конфликты, ведь любой автозавод – это тысячи рабочих мест.
В этом-то и заключается проблема. Сокращение мощностей – цель номер один в данном случае. Однако возможности как General Motors, так и Peugeot весьма ограничены, именно по социальным причинам. Это действительно очень сложная проблема, и, на мой взгляд, ни General Motors, ни Peugeot не знают, как ее решить. Наверное, то же самое можно сказать о любой другой европейской автомобильной компании, за исключением, может быть, лишь немецкой Volkswagen. К сожалению, проблема будет сохраняться до тех пор, пока кто-то, обладающий достаточной властью, не примет волевое решение, или пока не появится кто-то, кто сможет предложить оригинальное решение. Однако проблема может решиться и сама по себе, в том случае, если европейский автомобильный рынок начнет расти. У этого рынка, особенно если иметь в виду и Россию, огромный потенциал – 18-19 миллионов автомобилей в год. Для сравнения, это четверть общемировых продаж сегодня. Пока европейский рынок даже близко не приближается к этому потенциалу. А учитывая нынешнее положение в европейской экономике, рост европейского автомобильного рынка в ближайшее время маловероятен.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.